вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Здрасте, добрый день.
Все наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете нас не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб говорит Москва, Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Сергей, ну что, с новостей начнем?
Давайте начнем.
Начинайте.
Начинаем. Ну вот то, что говорили на прошлой неделе на разговоре с Путиным по поводу утильсбора, да, как бы вроде есть идея, чтобы это обсудить и оставить его в том виде, в каком он был на момент покупки автомобиля, но пока что ситуация продолжает развиваться по непонятному сценарию, то есть по-прежнему действуют нормы закона и постановление правительства о том, что если автомобиль был продан ранее, чем через 12 месяцев после ввоза, то это считается, что он не везен для личного пользования, а по закону, кстати, он был изменен довольно давно, по закону плательщиком этого утильсбора сбора является не только лицо, которое везло автомобиль, да, но и может быть признано то лицо, которое у него купило эту машину. То есть, если некий плательщик сбора вез машину, не уплатил его, исходя из ставки для личного пользования, а потом машину продал раньше 12 месяцев, то тот сбор, который должен быть перерасчитан в сторону увеличения, может быть взыскан с покупателя автомобиля. Пока на сей счет никаких изменений в закон не вносилось. То есть, эта идея, конечно, хорошая, потому что получается, что если вы покупаете машину, вы должны понимать, вы должны думать о том, как она таможилась, как она оформлялась, какие сборы были уплачены вашим продавцом. Это не совсем логично, потому что если машина выпущена в свободное обращение, имея все легальные документы, почему вы, как покупатель, должны думать еще и об этом? Мы знаем, что машину БУ нужно и так сильно проверять, и подробно во всех деталях, и машину, и продавца. А теперь еще нужно, как говорится, заморачиваться и нюансами, связанными с этим утильсбором, который может достигать, по-моему, максимальная сумма 1 600 000 рублей для самых дорогих и объемных машин.
Это помимо того, что машина 5 миллионов стоит, плюс еще 1 600 000.
Да, то есть сбор будет добавляться к стоимости автомобиля. То есть сбор платится...
Машины как квартиры уже скоро будут в центре Москвы.
Ну, по московским меркам, да, а по меркам регионов и дороже даже, потому что за 5-6 миллионов квартиру в регионе можно купить очень даже неплохую.
Михаил вот пишет: досталась по наследству машина, в какой срок ее нужно поставить на учет и какой штраф, если не поставил вовремя?
Дело в том, что для постановки машины на учет вам нужно получить документ у нотариуса, который называется свидетельство о праве на наследство. И по закону у вас есть 10 дней с этого момента, потому что если у вас нет этого документа, вы просто в ГАИ на учет не поставите. Если вы этого не сделаете, не поставите на учет, там будет штраф за нарушение правил регистрации, но он составляет там 1500 или 2000 рублей, но все равно имейте в виду, что у вас есть 10 дней с момента получения у нотариуса документа о праве на наследство. После этого вы имеете, вернее, обязаны с этим документом пойти в ГАИ и машину перерегистрировать на себя.
Но это там эти полгода тоже действуют после смерти?
Нет, полгода — это срок для вступления в наследство.
Дело в том, и что машина это время стоит и ржавеет?
Она стоит на учете за умершим, или ГИБДД прекращает учет, потому что умершего из квартиры выписывают, ГИБДД получает информацию об этом, прекращает учет, на машине ездить нельзя. Раньше, чем через 6 месяцев нотариус не выдает свидетельство, и поэтому раньше, чем через 6 месяцев переоформить не получится.
Ну а в такую погоду машина же портится, ее хотя бы прогревать-то можно?
Прогревать можно, можно в гараже ходить, тряпочкой вытирать, заводить, проверять, ремонтировать, но передвигаться по дорогам общую пользу нельзя, потому что у вас нет надлежащих документов.
Окей. Я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, а то опять к концу программы вы вновь создадите толкучку, пробку, звонков будет много, и мы просто не успеем на все ответить. Можно еще раз для других. Допустим, я хочу поехать купить в Белоруссию 2-литровую иномарку возраста 5 лет. Не продаю ее в течение года. Мне тоже повышенный утиль надо будет платить.
Дело в том, что Белоруссия входит в Евразийский экономический союз. Соответственно, для того, чтобы применить льготную ставку утиль сбора, необходимо, чтобы на территорию Белоруссии эта машина была ввезена физическим лицом. Если она ввезена не физическим лицом, допустим, дилером или там юрлицом компании, да, то тогда утиль сбор, который она платится, который платится при растаможке, он будет по большим ставкам, то есть там экономии не получится. Вот если физическое лицо везло машину на территорию Беларуси, и вы у него приобретете, да, это может получиться.
А вообще цены на машины сегодня насколько, ну, как бы, такие вот огромные, насколько это, по какой причине это происходит? Из-за того, что от нас ушли некоторые концерны, там, марки?
Не потому, что они ушли, это рост курса валюты, мы знаем, что валюта, ну, у нас, да, заметно подросла за последние два года, да. Это различные сложности при доставке автомобилей, если говорить о привычных марках, да, то их везут там через третьи, там, пятые страны, а, естественно, вся эта логистика, она не добавляет, она добавляет цену, сильно увеличивает, да. А в цену автомобиля входит таможенная пошлина и пресловутый утильсбор, ну и какие-то, может быть, торговые наценки тех, кто машину доставляет. В итоге получается, что машина стоит у нас, там, допустим, те же марки, что продаются, у нас китайские машины в Китае стоят почти вдвое дороже, а то еще и меньше.
Чем есть, наши?
Да, чем у нас? Чем у нас те же самые модели, да.
Но я вот смотрел цены буквально на днях, в субботу, что ли, там средний китайский автомобиль, ну, не такой навороченный, где там прям как космический корабль, торпеда и так далее, в районе 2 миллионов рублей. 2 миллиона, самое простенькое что-то.
Самое простенькое, да, то есть за 2
миллиона. А какие-то такие большие джипы, выглядящие потрясающе,
5-7 миллионов, выше, да. К сожалению, это наши сегодняшние реалии, ну, даже возьмем пример тот же «Москвич», ну, прямо скажем, эта машина далеко не самая продвинутая, это наш вариант китайского автомобиля, просто с другим шильдиком, да, а стоит он там, по-моему, 2,5 миллиона бензиновый вариант и 3,5 электрический, при том, что никакими такими выдающимися характеристиками он не отличается. Там самый простой двигатель, там довольно примитивная комплектация. Но вот, к сожалению, реалии сегодняшние таковы.
Пишет наш слушатель, значит, Владимир говорит, что стояли с женой на остановке, и говорит, я смотрел в телефон. И подъезжающий электробус зеркалом ударил по голове. Говорит, в принципе, мне было не больно, синяка не получилось, но водитель не извинился, даже не открыл дверь и совершенно ничего не сделал. Как поступать в такой ситуации? Ну, у них, правда, есть вот эти же, как уши
очень
висят,
большие. Да, ими можно зацепить, да, действительно. Ну, конечно, нужно быть более внимательным, потому что автобус, электробус, они подъезжают как можно ближе, особенно в нынешнее время, когда у нас там снега очень много, да, они подъезжают как можно ближе к остановке. Надо, конечно, быть более внимательным, но если произошел удар пассажира зеркалом, то это очень похоже на ДТП. Почему очень похоже? Потому что ДТП — это событие, при котором причинен вред здоровью. То есть теоретически может быть так, что удар был, а вреда здоровью никакого нет. Но опять же нужно понимать, что последствия могут сказаться не сразу. Там синяк может вырасти там, через час или два. Поэтому в таких случаях
Что надо делать?
Вызывать ГИБДД, вызывать скорую, потому что здесь есть пострадавший, здесь никакого европротокола быть не может. Вызываем ГАИ, фиксируем, и в зависимости от тяжести повреждений решается вопрос о вине водителя автобуса.
Знаете, Сергей, у меня был однажды случай, я сел в автобус и, значит, проезжаю несколько остановок, и вдруг я замечаю, что за сиденьем стоит пакет. Бумажный пакет какой-то марки одежды, а в нем что-то насыпано, вот, и прикрыто сверху. Я так смотрю, думаю, как-то не очень хорошо. Я подхожу к водителю, говорю, извините, пожалуйста, у вас там пакет стоит, а вдруг там что-то кто-то оставил. Он такой, да, конечно. Он останавливается, выходит, смотрит пакет и говорит, все, автобус дальше не идет. И сидят женщины, которые видели все это, и говорят, ну вот, помощник, теперь вылезай из-за него, из-за этого автобуса, жди другое, на улице холодно. Я говорю, а если сейчас взорвется, и вы тут сидите? Они такие, да ничего. Ничего не взорвется. Ну, короче, людям, вот это вот, если ты еще скажешь, что ДТП, они там начнут шуметь, кричать.
Ну, все мы оптимисты, думаем, что может произойти с кем угодно какое-то несчастье, но только не с нами, да, что вот автобус, который заминирует, будет не наш, и там стеклом ударит не нас или зеркалом. Но, к сожалению, бывает так, что мир наш такой, что это происходит, и нужно быть более внимательным. Тем более, что особенно в Москве сейчас автобус ходит так часто, что пересесть на другой, наверное, проблем не составляет.
Это правда. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, это Руслан Красногорск. Я вот хотел спросить, были какие-то судебные случаи, когда вот, например, сейчас тает снег, образуются очень глубокие лужи, ты едешь, ползешь еле-еле, чтобы волну не создавать, ничего, а навстречу летит какой-то сумасшедший, специально ускоряется, чтобы облить всех. И это некоторые маленькие машины начинают глохнуть. Вот на них можно как-то воздействовать? Там нарушение это правил или куда обращаться вообще? Не сталкивались с такой ситуацией?
Такую практику я не знаю. Более того, она довольно сложная может быть. Почему? Потому что если, например, там проезжает грузовик и обдает маленькую машинку в грязью, там водой, и машина глохнет, да, то здесь, с одной стороны, понятно, что причина может быть там в гидроударе, который возник из-за волны, да, а с другой стороны, всегда она могут возразить, что если уж там такая глубокая лужа, что проезжающая машина тонет, наверное, может быть, не стоило в эту лужу ехать. Поэтому очень трудно здесь что-либо доказать прямую причину связи, тем более, если водитель другого автомобиля скрылся, и вы номер не заметили, да, то есть здесь даже непонятно, кому предъявлять претензии, потому что если он неизвестен, хотя формально это ДТП, это повреждение транспортного средства, произошедшее во время движения по дороге, но судебная практика мне неизвестна, думаю, что такое дело будет очень непростым, даже если за него, принципиально, браться.
Ясно, спасибо.
Пожалуйста, есть, Руслан.
Дедовским методом кулака надо.
Ну, не надо. Знаете, там тоже могут быть в ответочку, могут тоже как-то что-то сделать. Продолжение машины из Белоруссии. Финис продолжает. Так сейчас физическое лицо не может ввести из-за границы машину в Белоруссию. Это все идет через Польшу, либо прибалтийские страны. Юридические компании ввозят.
Нет, почему? Вы можете ввести машину, но в любом случае могут быть сложности с оформлением. То есть то, что вы не можете ввести со стороны Польши там, и других стран Европы, да, это уже вопрос не к нам, а к странам Европы, которые это ограничат. Возможно, они как раз ограничивают, чтобы наши частные лица не покупали там машины. Но это же вопрос к санкциям на международном уровне. Формально, если говорить именно о льготной ставке утильсбора, то наш таможенный кодекс, а он у нас единый на всей территории ЕАЭС, этот кодекс требует, чтобы автомобиль был ввезен на территорию ЕАЭС, а в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, чтобы он был ввезен физическим лицом. И должна оформляться пассажирская декларация. Пассажирская таможенная декларация. Тогда считается, что он везен для личного пользования. И тогда начисляется утильсбор по льготной ставке. Во всех иных случаях он начисляется по коммерческим ставкам. Соответственно, цена машины вырастает вот на эту сумму.
Понятно. Если ГИБДД останавливает авто, а у водителя нет с собой розового свидетельства, что будет?
Розовое — это, видимо, свидетельство о регистрации. Если это документ о регистрации транспортного средства. Если его нет, будет выписан штраф в размере 500 рублей, а машину отправят на спецстоянку до предъявления этого документа, поскольку документ регистрационный необходимо иметь при себе.
Так, Саша Зум пишет. Во время чистки снега с крыши силами сотрудников управляющей компании из-за рубежа упала большая льдина. Избила соседки зеркало с машины. Вызвали ГАИ. ГАИ сказали, что это не их компетенция, и предложили вызвать обычную полицию. Оформляли часа два. Это правильно? И как дальше действовать? Машина Hyundai, зеркал в Москве в наличии нет. Управляющая компания таким образом будет отвечать... через суд надо обращаться или как? Саша, вы хотя бы одну запятую или точку поставили? Это какой-то... Это как читать это?
Ну, вопрос абсолютно понятный. Да, наблюдал недавно, как сотрудники коммунальной службы сбрасывали снег с крыши дома тоже на припаркованной внизу машины. Ситуация довольно простая, потому что если компания производит очистку снега, либо не производит, он падает самопроизвольно, то это вина управляющей компании. А тем более, если они сбрасывают снег вниз прямо на машины, понимая, что здесь есть имущество, которое страдает. Это действительно не ДТП, это нужно обращаться в местную полицию, обращаемся с заявлением в местную полицию, участковый вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, там будет написано, что такая-то компания осуществляла сброс снега, там работы и так далее, и на сайте mos.ru можно найти по адресу дома, с которого упала эта глыба или снега, или льда, найти компанию, которая называет, допустим, там губжилищник такого-то района, да, и обращаться к этой компании с иском в суд о взыскании ущерба, который причинен автомобилю. И взыскивать там можно, кстати говоря, не только непосредственно ущерб, но есть мнение Верховного суда и судебная практика, что это подпадает под закон о защите прав потребителей. То есть такой иск не облагается пошлиной, только свыше миллиона, если ущерб облагается, разница. Здесь можно взыскивать и моральный ущерб. Такой иск можно предъявлять и по месту жительства вашего, не только там, где это произошло, если, допустим, это было не около вашего дома, а где-то еще, да. И самое главное, там в придачу к этой сумме ущерба, который взыскивается, суд обязан взыскать так называемый потребительский штраф, то есть еще половину суммы, которую он взыскивает, еще взыскивается дополнительно. То есть управляющая компания может попасть на неплохие деньги, то есть такая практика в судах довольно обширная.
А вот интересно, пишет 584-й, почему троллейбусы и автобусы не гудят пешеходам, а их что, за это штрафуют?
Ну, наверное, они гудят тогда, когда есть в этом крайняя необходимость, потому что, на самом деле, с точки зрения ПДД, подача звукового сигнала в населенном пункте запрещена, за исключением случаев предотвращения ДТП. Так что, если водитель считает, что здесь нет угрозы для движения, поэтому он, наверное, сигнал не подает.
Ну, не заметил, не думал, что ударит его этим зеркалом.
Может быть, просто неопытный, не привык к габаритам вот своего именно автобуса. Это тоже интересный момент.
Можно ли ездить на машине умершего человека, если вписан в действующий полис ОСАГО?
А это крайне рискованно делать. Почему? Потому что, когда человек скончался, машина через какое-то время, ну, примерно через месяц-полтора, ГИБДД прекращает регистрационный учет. А, соответственно, номерные знаки, они выставляются в розыск, они аннулируются, аннулируется СТС, и, соответственно, кататься можно до тех пор, пока не остановит, допустим, патруль ГАИ, не будет проверить подробно, да, или пока камера системы паутина не вычислит машину, у которой номерные знаки значатся в розыске как аннулированные. И, соответственно, вопрос в том, сколько это продлится. И в больших городах это может продлиться недолго, там, где камер много.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Георгий.
Добрый.
Вот мне понравилось объяснение вашего гостя, но только попутно у меня стала возникать картинка. Я попытался представить, на каком расстоянии от дома парковалась эта машина, у которой было сбито зеркало. Вот дома, которые меня окружают, значит, идет газон, или не знаю, как это назвать. Потом идет тротуар. То есть это по меньшей мере 5, а то и 10 метров.
Ну, почему? У меня, например, в моем дворе стоит дом, прямо от дома начинается парковка, а в центре двора детская площадка с газоном для прогулок. Бывают и такие
истории. Но это ненормально, когда машина стоит вплотную к дому.
Но это,
надо искать, понимаете, другие
машина
места для
стоять
парковки.
Машина может стоять не вплотную дома, допустим, в 5-7 метрах, а если крыша дома покатая, треугольная, да, то скатывающий с нее снег или лед, допустим, там с высоты 7-8 этажа, может отлететь и на 8-10 метров от дома. Поэтому не всегда можно упрекать автовладельца, что он поставил машину прямо под окнами дома.
Ну, единственное, какую претензию можно предъявить управляющей компании, я вовсе не собираюсь их защищать. Подобные мероприятия, вот я иногда вижу, предваряются объявлениями и просят машину убрать.
Ну вот у меня во дворе то же самое была история. Я возвращаюсь, и соседка моя перекрыла, директор управляющей компании машиной своей перекрыла, потому что она вызвала его, полицию, потому что они забросали машину снегом. Я когда утром выходил, я видел, как они бросают снег на ее машину. Я ей написал, говорю, там типа то-то.
Но нужно они иногда рассуждают очень примитивно. Они говорят, мы вас предупредили, что вы должны убрать машины, а дальше ваши проблемы. Конечно, это ерунда полная, потому что если они предупредили, а человек не отошел, это не означает, что можно сбрасывать снег ему на крышу машины либо на голову. Вина все равно присутствует. Тем более умышленная, когда они понимают, что внизу находится машина, или человек их все равно сбрасывает. Одно дело, когда лед упал просто потому, что его не убрали вовремя, это как бы бездействие. Когда умышленно сбрасывают, там можно усмотреть и умышленное преступление в виде повреждения имущества, потому что сбрасывая там с 8-9 этажа с крыши лед, они не могут не понимать, что он падает на машину и повреждает ее.
У меня раньше была прописка Московской области, соответственно, автомобиль был зарегистрирован в Московской области. После этого у меня стала Москва, значит, сотрудник ДПС сказал, что мне нужно делать теперь перерегистрацию в Москве, и что из-за этого моя страховка недействительна. Так ли это?
Страховка здесь ни при чем. Действительно, она все равно будет. Другое дело, что в случае ДТП, например, страховая компания может также, рассуждая, к этому придраться, но если вы поменяли место жительства, вы обязаны внести изменения в регистрационные документы. Вам дадут новые свидетельства о регистрации, и более того, вам поменяют номерные знаки, потому что сейчас регион, код региона на номерном знаке, он привязан к месту регистрации собственника, поэтому надо обращаться в ГАИ, оформлять перерегистрацию, получать новые номерные знаки, и об этом страховую компанию уведомить, чтобы они знали, что у вас поменялись регистрационные данные автомобиля. Тогда проблем быть не должно.
Сергулис пишет, если я еду на такси, и такси останавливает сотрудник ГИБДД, зачем он расспрашивает пассажира, куда едете, просит выйти из машины, он разве имеет право и полномочия? Могу я его послать как пассажир в такси? Я слышал, что они могут пассажиру такси и наркотики подбросить.
Ну, разговоры о том, что они могут подбросить наркотики, касаются всех случаев, не только там пассажиров такси, но и задержания на улице, где угодно. А вообще сотрудник полиции, он обязан, если он что-то от вас требует, неважно, по улице вы идете, едете в автобусе или в такси, если он требует выйти, там карманы вывернуть, он обязан разъяснить, в связи с чем это происходит, что это личный досмотр, осмотр, там ищут какого-то преступника, какая-то спецоперация и так далее. В принципе, если вы требования закона, вы обязаны их выполнять, и он имеет право проверить документы даже у пассажиров такси, а не только у водителя. Другое дело, что если у вас их при себе нет и никаких данных о том, что вы что-то совершили, не имеется, то претензий к вам быть не может. Если, конечно, вы не похожи на беглого преступника, там, в розыске и так далее.
У меня коллега заходит в метро, и к ней тут же подходит парень, полицейский, и говорит, будьте добры, ваш паспорт. Она говорит, я живу всю жизнь в Москве, больше 40 лет, говорит, и вдруг ни с того ни с сего паспорт спрашивают, впервые в жизни. Она говорит, ну, дала я ему этот паспорт. Значит, он все проверил, посмотрел, полистал, говорит, пожалуйста, следуйте далее. Ну, она говорит, я встала на эскалатор и, говорит, совершенно, я уже хотела его убрать, совершенно машинально открыла его, этот паспорт, и оттуда вываливается пакет с белыми таблетками. Маленький пакетик с таблетками. Падает на эскалатор. Ну, она говорит, я так ногу их запихала куда-то там. Вот, спускаюсь, и вижу, уже стоит другой полицейский, уже смотрит на меня, и я, говорит, спускаюсь, а меня так немного потряхивает, трясет ее, и она спускается, идет, и он на нее смотрит, она говорит, паспорт? Он такой, да, паспорт. Отдает ему паспорт, он открывает, тоже перелистал его весь, такой непонятный, возвращает ей обратно. Она говорит, я поняла всю эту схему. Зачем это делать?
Не знаю.
Это что, какую-то надо норму
это
сдать,
очень,
что ли?
Очень похоже на подставу, потому что
конечно,
если потом оказалось, что это наркотики, то потом очень долго пришлось бы доказывать, что они там оказались только после проверки сотрудникам полиции, а их
но
там...
Ну, камеры же есть.
Ну, камеры есть, но если бы они там были и все писали, наверное, бы он не стал на камерах подкладывать. Тогда вопрос будет к нему, а почему первый полицейский не заметил, а заметил только второй. То есть такое дело будет непростое, и в нем, конечно, будет очень сложно разобраться.
Ну, да. Так, а я могу... так, интересно, а почему троллейбусы... А, это мы уже читали.
Уже.
Так, что еще тут интересного? Значит, даже если машина стоит неправильно, нельзя разбивать машины.
Абсолютно
как
верно.
Будто можно сбивать пешехода, если он неправильно переходит дорогу.
Ну да, то есть вы ему погудели, он не отошел, значит, можно его давить. Вот так получается из логики управляющих компаний, когда они говорят, что мы предупредили, что будет сброс снега, а дальше уже ваша проблема. Убрали машину, не убрали.
Угу. А, так, сотрудники зарабатывают себе звезды, это палочная система, пишет МБ. Это по поводу, когда в такси спрашивает что-то у пассажира. А Саша Зум сообщает, что тротуар идет прямо вдоль дома, без всякого газона. Максимальное удаление машины при парковке на тротуаре 5 метров. Крыша покатая, это старая сталинская пятиэтажка. Бросали далеко, как будто специально.
Вот то, о чем мы говорили, что здесь не всегда можно говорить, что автомобилисты виноваты, потому что машину поставили прямо под окнами. Иногда можно поставить ее совершенно спокойно там, где специальное место оборудовано, но с учетом формы крыши любая сосулька или лед может упасть очень далеко.
Угу. И маленький вопрос, а я рассказывал какую-то розовую бумажку, помните, сотрудники ГИБДД просят, а водитель говорит, а если я сейчас через 10 минут привезу, так можно?
Вопрос, кто быстрее приедет, ваш товарищ с документами или эвакуатор? Если вы документы раньше предъявите, конечно, эвакуировать не могут, если нет, тогда машину везут.
Сергей Радько, сегодня народный адвокат, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день еще раз.
Говорим мы о делах автомобильных, автодела. Звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал, Телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94,8. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Эдуард.
Добрый.
Эдуард, а выключите, пожалуйста, радио и говорите с нами по телефону, хорошо?
Уже выключил.
А, чудесно.
Большое спасибо за прекрасную передачу, которую я, как и все, с большим удовольствием слушаю. У меня вопрос вот какой. Я пенсионер, мне 84 года, и я, у меня этот самый, по страховке... самая минимальная оплата, поскольку я аккуратный водитель. Но у меня машина была сломана, я больше года не ездил, и когда пришел снова оформлять ОСАГО, мне сказали, что если вы больше года не приносили к нам деньги, то все эти скидки аннулируются, и все надо начинать сначала. Есть ли какая-то возможность восстановить?
Странная какая-то история, потому что если вы год не ездили, это не означает, что вы стали неаккуратным водителем или вам нужно повышать коэффициент. Тут, я думаю, два варианта есть. Либо обратиться в другую страховую компанию и уточнить, какой будет у вас коэффициент и, соответственно, какая будет окончательная стоимость полиса для вас на следующий период. Или попробовать обратиться, допустим, в РСА с жалобой или в ЦБ, указать, что страховая компания такая-то под надуманным предлогом не применяет ваши коэффициенты, потому что для их повышения оснований нет, так как у вас, допустим, был низкий коэффициент в связи с тем, что вы вот долго были безаварийным водителем, и из чего это вдруг он стал большим, а только лишь потому, что вы не ездили целый год. Это какая-то ерунда. К сожалению,
придется... Я в несколько компаний обращался, везде говорят, что теперь все надо начинать сначала, и лет через 10 получу тот коэффициент, который у меня был.
Все страховые компании хотят на нас подзаработать. Именно этим я и могу объяснить такой подход к этому вопросу. Попробуйте написать в РСА или в Центробанк с указанием, конечно же, страховых компаний, чтобы было понятно, кто из них отличается особой алчностью по отношению к нам. Хотя, наверное, это почти про всех актуально.
Спасибо, понятно. Действуйте, спасибо, действуйте. 7373-94,8, так, спрашивает нас 262-й. Была ли сегодня Елена Соловьева? Нет, не была. Она будет завтра. Это наш народный психолог. Добрый день. Как вас зовут? Алло.
Алло. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте. Мое имя Илья. Я хочу задать вопрос адвокату.
Давайте.
Да, смотрите, сейчас я вам быстро обрисую ситуацию. Значит, жилой дом многоэтажный, многоквартирный, есть придомовая территория, где автомобильная парковка. Так? И есть такой небольшой, скажем так, аппендикс около дома, где-то метров 5 или 7 от дома вот это находится дорога, где находится автомобильная парковка. И там стоит знак «кирпич», вот куда в этот аппендикс нельзя заезжать простым машинам. Ну, насчет кирпича мы сейчас не будем, просто в принципе.
Uh-huh.
Из-за отсутствия места для парковки периодически жители дома на ночь ставят под этот кирпич, потому что там такая площадка большая, машины на ночь. Так? Ну, понятно, что они нарушают ПДД в какой-то степени, потому что знак же ведь есть, да? Но, смотрите, какая ситуация. Ночью, часа в 3 или в 4, сотрудники ТПС, это они делают намеренно, потому что это они делают всегда в 3-4 ночи, когда, естественно, жители спят, чтобы, ну, потому что увидят, сразу спустятся, и эвакуатор не успеет приехать, это очевидно. И... Так вот, часа в 3-4 ночи сотрудники ДПС приезжают и начинают, собственно говоря, эвакуировать машину. Приезжает эвакуатор, он пищит, создает шум, то есть, по сути, нарушает режим тишины. Это очень громко происходит. Скажите, насколько это правомерно вот это все делать? Мы, как граждане, выходили к сотрудникам, говорили, что это некрасиво так делать, приезжать в 3 часа ночи, ночью, когда люди спят, в будние дни, и нарушать закон тишины. Они закрывают машину и просто банально уезжают. Вот, будьте добры, расскажите, вот насколько это все законно?
Ну, я, честно говоря, нарушений не вижу, потому, вернее, в чем? В том, что они приезжают ночью машину эвакуировать, они, в общем-то, исполняют закон в любое время суток. То, что эвакуатор там шумит и издает звуки, но если он штатно так предназначен, он звуки издает при работе, то здесь тоже никакого нарушения я не вижу. Хотя, конечно, видно, что здесь есть явная, скажем так, тенденциозность, они приезжают именно тогда, когда никто, скорее всего, этого не заметит, не сможет помешать, и именно оттуда машины забирают, где есть нарушения, хотя, на мой взгляд, я, честно говоря, не припомню статьи, за которую можно машину забрать из-под знака, если это знак запрещает не остановку или стоянку, а запрещает въезд. То есть машина стоит, хотя она заехала под знак кирпич, она нарушила требования знака кирпич, но это не есть нарушение требований знака, запрещающего остановку или стоянку. Поэтому непонятно, за какое такое нарушение они машины эвакуируют. Любопытно было бы взглянуть на примеры протоколов и постановлений по этой статье. А так, конечно, может быть, стоит сообщить руководству ГИБДД о том, что вот каждую ночь сотрудники такого-то подразделения приезжают и, в общем-то, вместо того, чтобы патрулировать дороги, где действительно есть опасность для движения, да, почему-то в тихом дворе убирают машины, которые никому не мешают и проблем не создают, хотя формально что-то нарушают.
Я вам хочу сказать... Алло.
Да, слушаем.
Да-да-да. Я вам хочу сказать самое главное, да, просто мне интересен был ваш ответ. Я вам сейчас скажу, да, были написаны жалобы непосредственно в ГИБДД от какого этой машины, да. Все, на следующий день все это прекратилось, и вот по сегодняшний день этого уже нету, вот этого бардака.
А что вменяли в вину, когда машину эвакуировали? Нарушение правил остановки и стоянки, здесь я его не усматриваю, а какое иное может быть нарушение, за которое
вы... Вы знаете, у меня автомобиля нету, мы, скажем так, проявляли просто гражданскую ответственность, потому что лично мне ночью, когда вот этот эвакуатор сдавал назад, он очень громко пикает, я думаю, вы понимаете, о чем
да,
это.
Да, при
это
заднем ходе
будет. Они... Я люблю тишину, учитывать, что десятый этаж у меня, а это на первом этаже, и все равно шумно. Я представляю, что людям, которые живут на первых, на вторых, на третьих этажах.
Хорошо, что ваша жалоба сработала.
Я не знаю, что по каким постановлениям. Это очень интересный вопрос. Если такое повторится, я все это узнаю.
Хорошо.
Чисто для себя. Спасибо вам за ответ.
Хорошо, что жалоба сработала, это прекратилось. То есть не зря.
Дядя Вася пишет: хочу купить трактор и чистить дороги, дороги рядом с домом. Имею ли я на это право?
Право вы на это имеете. Другое дело, что для покупки трактора придется получить соответствующие права в Гостехнадзоре, потому что трактор это не автомобиль, и обычные права для него не годятся. А так здесь никакого нарушения нет. Если вы дороги при этом не будете портить, а будете только убирать снег, то здесь никакого нарушения не будет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый.
Говорите, вы в эфире.
Да, добрый день.
Не добрый.
Подскажете, такая ситуация. У меня машина в аренде, служебная, регион 93-й, по поводу проезда платного по новой дороге нашей скоростной московской.
МСД. Ну, у вас, да, получается, да, машина зарегистрирована в Краснодарском крае, соответственно, это номер не московский, поэтому собственнику будет приходить штраф или ему придется платить за проезд этой машины по МСД?
Нет, штраф пришел, оплата проезда, я оплатил его. Вот. Через 3 недели приходит еще один штраф с той же камеры. Значит, данных о нарушении нет ни фотографий, ну, вообще ничего. Просто номер протокола и все, номер постановления.
То есть там, получается, время нарушения и место одно и то же или повторно здесь
же? Одно и то же. Там в сторону... Я ехал в командировку, мне нужно было забрать документы на Варшавку. Выехал от Северянского моста по дороге в сторону М4.
То есть проехали один раз, а штрафов два?
Нет. С той же камеры в то же самое время штраф. Ну, аналогичный протокол мне прислали.
Так вы два раза проехали под ней или один раз?
Там нет фотографий, я не могу... Нет,
надо дождаться, нет понимания, надо за дождаться что. Именно постановления, потому что то, что у вас просто информация о вынесении постановления, а само постановление должно прийти либо в электронной форме на госуслуги, либо в бумажной форме на юридический адрес компании, потому что только в постановлении указывается, что, где, когда и так далее.
Ну, у машины есть транспортер. Дело в том, что в сторону М4 Дон нет ни одного пункта оплаты, поскольку дорога еще не достроена. У нас пункт оплаты на выезде по М-12 из Москвы и по М-11 из Москвы в Санкт-Петербурга. Потом я поехал в Питер в командировку. У меня есть транспордер, есть распечатки по поводу оплаты с этого транспордера.
Если а есть...
мне, они вменяют аналогичный протокол. Была такая же ситуация, что я проехал под скат якобы, и там штраф 1500, и завтра последний день скидки 750 рублей.
А вы под скат не ездили?
Нет, я проезжал. А какая? Там, дело... Я проезжал под скат, но по М-11 по платной дороге.
Дело не в штрафе, а в том, что если вы оплатили проезд, если он дешевле штрафа, да, то дешевле оплатить проезд, потому что в законе прямо так написано, что если вы оплатили проезд, за который назначен штраф, тогда в этом случае постановление о штрафе должно быть отменено и аннулировано. То есть можно посмотреть...
Проезд я оплатил 950 рублей, которые...
Если проезд был оплачен, тогда постановление должно быть отменено. Об этом прямо говорится в законе, который устанавливает как раз наказание за это нарушение.
Все, спасибо.
Осталось только дождаться второе постановление и понять, за что же, собственно, оно было вынесено, за какой проезд и когда.
Игорь Р. пишет, едем на каршеринге, за рулем дочка, 18 лет, права есть. Останавливает инспектор и спрашивает, девушка, у вас все нормально? И отпускает тут же, ничего больше не спросил, зачем останавливал.
Очень вежливый инспектор, может быть, его правда интересовало, все ли у него нормально.
Или, может быть, ему захотелось познакомиться.
Возможно.
Да, так, еще звонок. Московская область, рядом с домами нашего ЖК организовали гараж, базу большегрузных машин. Расстояние составляет 100 метров. Тягачи с прицепами, заезжающие туда, проходят от дома на расстоянии 2 метров, заезжают на газон у дома, не вписываясь в поворот. Цепляют припаркованные машины. Что можно сделать с этим ужасом?
Ну, наверное, здесь нужно решать вопрос на уровне субъекта, то есть написать в администрацию Московской области, чтобы они пересмотрели, потому что вопрос, видимо, глобальный. Очевидно, что эти грузовики выполняют какие-то серьезные функции, там стройка, ремонт и так далее, да. Наверное, это даже не уровень местных властей, поэтому обратитесь напрямую к губернатору. Может быть, он поможет решить вопрос тем, чтобы перенести эту парковку или как-то сделать, допустим, заезды, въезды, выезды с другой стороны. Потому что это реально опасно, если машины постоянно проезжают около дома, это опасно и для жителей, и для их автомобилей.
7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Никак не зовут. Ладно, идем дальше. У нас в Зеленограде, Москва, значит, проходит эксперимент. Очень быстро переключаются сигналы светофора. Водители резко тормозят. Как остановить этот эксперимент Дептранс Москвы?
Обратиться в Дептранс Москвы, да. Была такая история. Вроде бы они решили то ли убрать желтый сигнал светофора моргающий, то ли вообще его исключить. В итоге светофоры кое-где стали переключаться резко с красного на зеленый. Соответственно, у другого направления они резко включаются с красного на зеленый. И, соответственно, те, кто едет на зеленый, потом вдруг он становится красный, они теряются, не знают, что делать, то ли тормозить в пол, создавая опасность, а то ли пытаться проехать светофор. В общем,
зачем это? Какой-то дурацкий эксперимент.
Не понимаю, тоже не понимаю, потому что желтый сигнал всегда предупреждал о предстоящей смене сигналов. Все происходило плавно, спокойно и без лишних нервов. Но вот, говорят, где-то, где это происходило, уже заметно повысился аварийность, потому что водители теряются, и за это время происходит авария. Так окей. Что нужно обращаться в департамент транспорта, который, видимо, и затеял этот эксперимент.
Татьяна Ефремова пишет, лучше к друзьям в страховку вписаться, если не страхуете свой автомобиль, чтобы не терять стаж вождения и баллы.
Дело в том, что за каждого вписанного страховку страховка дорожает. Поэтому вряд ли захотят друзья вас списывать к себе только для того, чтобы вы потом получили скидку, а они за этот полис платили чуть дороже. Поэтому здесь нужно понимать, что чем больше людей вписанных, тем дороже полис будет, тем более, что коэффициент КБМ, тот самый пресловутый, который в основном влияет на стоимость, он определяется по наименее опытному водителю. Если там хоть 5 человек опытных, а один неопытный, то, конечно, полис будет очень дорогой с учетом отсутствия стажа у самого молодого водителя.
Поставили шлагбаум, пишет 812-й, въезд по телефону. У меня автомобиля нет, но все равно за подключение требуют 800 рублей, как гостевой въезд. Это законно, пишет
Никита. Это незаконно, потому что вам эта услуга не нужна, вы ее не заказывали, а потому оплачивать не обязан, тем более, если у вас нет автомобиля. То есть на вас никто воздействовать не может, поэтому я думаю, что требование незаконно. И если уж они хотят с вас эти деньги получить, то рекомендуйте им обращаться в суд, пускай они в суде обоснуют свою позицию, с удовольствием почитаем, что они там придумают.
Может ли виновный, Паттисон пишет, или Паттисон, извините, оспорить свою вину в ДТП, опираясь лишь на видео с регистратора потерпевшего?
Ну, вопрос уже в оценке доказательств. То есть, если на этом видео реально видно, как все происходило, и из этого видео можно сделать вывод о том, что здесь нет вины или вина там в другом нарушении, то вполне возможно, поэтому надо обращаться в суд, подавать жалобу. Другое дело, что потерпевший может не представить такую запись в суд, сказать, что ее нет, она утрачена, видеорегистратор там утрачен, потерян и так далее, и поэтому не факт, что эта видеозапись будет на суде фигурировать.
А продолжение светофора. В Зеленограде зеленый моргающий убрали. Жесть просто. А, значит, это Стас написал, а Максим Милотов пишет, если въехать в сугроб снега на МКАДе, кто виноват? Сугроба там быть не должно.
А сугроба-то быть не должно, но водитель тоже обязан всегда проявлять внимательность и вести автомобиль с учетом погодных, дорожных и метеоусловий. И если мы видим на МКАДе сугроб, мы, конечно, должны его объезжать. В этом смысле он ничем не отличается от стоящего автомобиля либо каких-то других препятствий. Хотя, конечно, есть нормативы, которые запрещают на какое-то время складывать эти сугробы. Но, к сожалению, если будет наезд на сугроб, то, скорее всего, вина будет водителя, потому что он обязан все препятствия видеть и при их появлении принимать меры к снижению скорости вплоть до остановки.
Доплата за вписку будет меньше, чем потеря КМБ из-за отсутствия полиса.
Но это нужно считать в каждом конкретном случае. В принципе, за вписанного водителя нужно будет доплачивать, а вот какая будет потеря, это нужно уже конкретно считать, исходя из стажа, опыта и возраста конкретного водителя.
Окей. Так, еще вопрос. Значит, если светофор не работает, если светофор, когда не работает светофор и нету знаков, кто кому уступает дорогу?
Ну, в таком случае этот перекресток сразу превращается в нерегулируемый, и мы вспоминаем о том, как нужно приезжать эти нерегулируемые перекрестки, о том, что есть правила так называемые помехи справа. Более того, нужно вспомнить о том, что есть перекрестки, где, если они регулируемые, но светофор не работает, то там висят знаки: главная дорога, уступи дорогу, либо там направление, куда можно ехать. То есть обращайте внимание на знаки. Если знаков вообще нет и вдруг светофор перестал работать, тогда у нас будет просто нерегулируемый перекресток, и нужно понимать, что главное правило — помеха справа, и необходимо это помнить.
Следующий вопрос от His Shadow. Доплата за вписку будет меньше, чем потеря КМБ из-за отсутствия полиса?
Но это мы уже обсуждали. Доплата может быть меньше, может быть больше. Это зависит от стажа, возраста конкретного водителя. Поэтому здесь нужно считать с конкретными примерами.
Сергей, а что у нас с Нового года поменяется? Можете рассказать? Вы знаете, есть уже какие-то такие наработочки? Да?
Предвидел я этот вопрос, но ничего особо так не припомню, кроме того, что, по-моему, в начале апреля или в марте, но об этом мы ближе скажем, да, вступают поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые будут регламентировать порядок замены удостоверения для тех лиц, кто получил гражданство России и продолжает кататься здесь со своими пока что зарубежными правами. Была такая проблема. В общем, в любом случае это будет решено. Есть поправки, о них мы скажем больше ближе к этому времени. Пока вроде бы ничего не предполагается, поэтому как только будет какая-то информация, конечно, скажем.
Друзья, я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Давайте попробуем ответить на звонок от слушателя, на вопрос точнее. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Без времени.
Хорошо, пожалуйста.
Ага. Я хотела узнать, при споре двух сторон, один товарищ, которому 85 лет, он вообще практически не ездит. А те, кто заинтересован его, так сказать, где-то наказать чем-то, каким-то образом, просто, то те товарищи предъявляют фотографию сомнительного вида на заседании судебного, что вот он ездит, оказывается, а он вам говорил, что он не ездит. Как можно считать ли это доказательством вообще? Или это просто...
А что это доказывает? Ну, допустим, он слукавил, сказал, что он не ездит. Вопрос о том, имеет ли эта фотография отношение к прямое отношение к спору. Потому что есть такое понятие, как относимость доказательств. Относимость, да. это означает, что доказательства, которые предъявляет сторона, должны иметь отношение к конкретному факту, который в суде рассматривается. Не о том, как он хороший, плохой и так далее. Что конкретно эта фотография доказывает или опровергает, исходя из того спора, который судом рассматривается. Вот о чем
ответчик говорит, что вот вы знаете, вот истец говорит, что он не едет на машине, А вот он ездит на машине.
Хорошо, а что это
и
дает?
Вводит суд в заблуждение.
Хорошо.
Вот я хочу показать, вот у меня на телефоне фотография, на телефоне.
Что это доказывает или опровергает, надо спросить.
Ответь, пожалуйста,
заявителя.
На вопрос нашего юриста.
А что как опровергает?
Что эта фотография доказывает или опровергает? Что она должна суду показать? Ну, ввел он в заблуждение. Дальше
ну, что он вводит в заблуждение и обманывает. Представляете, вот какой он недобросовестный,
ну,
что он обманывает. А дело это идет о наследстве. Они у него отнимают эти отвечки квартиру.
Ну, и видите, вот если посмотреть, если копнуть поглубже, получается, что данный вопрос, который касается машины, да, он к квартире не имеет никакого отношения.
Абсолютно.
Поэтому в любом случае такие вопросы нужно просто, чтобы представитель стороны отвергал, выясняя у них, а что они хотят этой фотографии показать.
Ну, что он всего-навсего вводил в суд в заблуждение.
Он вводил в заблуждение в отношении обстоятельств, которые к спору не имеют никакого отношения.
Следующий вопрос от Юлии. Господи, что ж такое? Является ли парковка под окнами квартиры в полутора метрах от дома нарушением? А человек живет в соседнем подъезде, а свою машину оставляет под чужими окнами, хотя напротив дома есть парковка со свободными местами.
Я не помню таких запретов, чтобы машинам нельзя было ставить в полутора, в двух или в пяти метрах, если, конечно, там нет соответствующих знаков, либо нет, допустим, бордюра, который ограничивает проезжую часть, или нет парковки специально оборудованной. То есть здесь, на первый взгляд, нарушений здесь нет. Если нет отдельных ограничений, запретов в конкретном месте.
Ну, каких-то знаков, да, специальных.
Да, да, да.
Татьяна спрашивает, хочу купить мотоцикл в другом городе, обязан ли я иметь что-то при себе, кроме договора купли-продажи, документов на мотоцикл и водительского удостоверения?
Если вы хотите его перегнать сюда или там сразу поставить на учет, то вам потребуется, естественно, ваш паспорт, вам потребуется водительское удостоверение, чтобы ехать, и вам потребуется полис ОСАГО для того, чтобы его поставить на учет.
Михаил спрашивает в Телеграме. Ранее автомобиль, который двигался по примыкающей дороге, имел приоритет, так как находился справа. Но позже появилось правило, что тот, кто едет прямо, не обязан никому уступать дорогу. Кто прав?
Нет, погодите. Если перекресток равнозначных дорог, вот именно я поэтому говорю, что дороги должны быть либо равнозначные, либо они обозначают знаками главной дорогой и уступи дорогу. Если знаков этих нет, и дороги эти по отношению друг к другу не являются главными или второстепенными, и по правилам, если водитель не может определить, на какой дороге он находится, он должен считать, что находится на второстепенной дороге, то есть уступать всем.
Юлия спрашивает, что делать, если во время сдачи экзамена по вождению в ГИБДД сломалась машина, выполнила все маневры, осталась одна парковка, вдруг двигатель глохнет и больше не заводится. Инспектор экзамен не засчитал.
Ну, тогда придется, наверное, пересдавать, потому что действительно все необходимые манипуляции не были завершены.
Как хорошо все начиналось. А ну, получается, что здесь не вина того, здесь, кто сдавал экзамен, да,
да
и,
может
и
быть,
все
надо,
по новой.
Может быть, здесь надо поговорить с начальником ГАИ, чтобы не ставили не зачет, потому что действительно здесь вопрос был в том, что автомобиль не позволил показать все навыки, поэтому здесь нельзя говорить, что кандидат водителя не сдал экзамен, потому что не умеет или чего-то не знает.
Лек спрашивает, правомерна ли эвакуация авто из двора жилого дома по причине нарушения минимально допустимого расстояния от края пересечения проезжих частей? Относится ли придомовая территория к проезжей части и применимы ли к ней такие статьи, как жилая
применимо.
Зона?
Да, была такая практика, действительно. Да. Если автомобиль стоит ближе 5 метров к пересечению проезжих частей, то это нарушение ПДД, и из-за этого в некоторых городах машины эвакуируют. К сожалению, эта практика такая есть.
В соседнем дворе стоят брошенные машины, говорят, что чья-то арестованная. За пару лет местные дети разбили ее полностью, превратили из нормальной машины в автохлам. Сейчас они каждый день там сидят, хлопают дверью, прыгают по крыше, стучат. Это мешает жильцам ближайших домов. Можно ли на законных основаниях убрать эту машину?
Если это Москва, то есть у нас порядок работы с брошенным транспортом. Для этого нужно обратиться в местную управу. Управа собирает специальную комиссию, куда входят там представители управы, ГИБДД. Они выясняют собственника, направляют ему уведомление о необходимости машину либо убрать, либо привести в нормальное состояние. Если он этого не делает, то машину через какое-то время забирают на спецстоянку и на утилизацию.
Последний вопрос. Купил автомобиль у автосалона, который на себя машину не регистрировал, но в ПТС был вписан. Я также в ПТС вписался, но на себя машину не регистрировал и продал ее следующему владельцу. Должен ли я платить налог на прибыль, если машину на учет не ставил, просто ее продал?
Дело в том, что платить налог на прибыль не вне зависимости от регистрации машины. Другое дело, что налоговая инспекция может об этом не узнать, потому что вы машину на учет не ставили, информация там нет.
но все-таки здесь, если вы машину продали дороже, чем она была куплена, конечно, вы на этом заработали, и НДФЛ с этой суммы необходимо платить.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. В студии был Макс Челноков, Марина Александрова и наш автоюрист Сергей Радько. Сергей, большое спасибо.
До свидания.
Далее новости на «Говорит Москва».